Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 28 февраля. Католическая церковь чтит память святого Романа Аввы. Благочестивый Авва Роман подвязался в аббатстве близ Лиона, где он и прославился благочестивой подвижнической жизнью, украшенной чудесами. Авва Роман скончался в 463 году. Вспоминая сегодня святого монаха Романа, обратим наше внимание на первые контакты восточного монашества с латинским миром. Это произошло благодаря ссыльным, среди которых был святой Афанасий. IV век положил начало бурного развития западного монашества, которое способствовало духовному совершенствованию общества, и первый монастырь в Галлии был построен в 371 году трудами святого Мартина Турского. Именно с этого времени начали появляться аббатства, и вот среди аббатств того времени особо выделялось аббатство Эне близ Лиона, в котором подвязался монах Роман.
Новости из Ватикана по-русски. Как и в предыдущие дни, ночь прошла спокойно, и сейчас папа отдыхает. Об этом в утреннем коммюнике от 28 февраля сообщила пресс-служба Ватикана, информируя о здоровье святейшего отца, который уже 12 дней находится в римской больнице Джемелли. Также вечерний бюллетень Зала печати Ватикана от вчерашнего дня говорит об улучшении состояния папы. Клиническое состояние святейшего отца вновь демонстрирует положительную динамику, подчеркивается в сообщении. Медики чередовали для него высокопоточную кислородную терапию с использованием маски Вентури. Учитывая сложность клинической картины, для окончательного прогноза необходимо еще несколько дней стабильного состояния. Святейший отец посвятил утро дыхательной физиотерапии, чередуя ее с отдыхом. А во второй половине дня, после дополнительного сеанса физиотерапии, уединился в молитве в часовне личных апартаментов на 10-м этаже. Там он принял святое причастие, а затем занялся работой, говорится в коммюнике. По имеющейся информации, папа Франциск преодолел самый острый этап болезни. Однако ситуация остается сложной, и врачи пока воздерживаются от окончательного прогноза. Двадцать 27 февраля перед статуей святого Григора Нарекоци в Ватиканских садах состоялся молебен о здравии папы Франциска. Инициатором молитвенного собрания в день литургической памяти святого Григора, одного из величайших духовных учителей армянской церкви, выступило посольство Республики Армения при Святейшем Престоле во главе с послом Борисом Саакяном. В молитве приняли участие ректор папской армянской коллегии монсеньор Хачик Куюмджан и настоятельница конгрегации армянских сестер непорочного зачатия мать Арусяк Саджанян. Григор Нарекоци, годы жизни около 951-1003, святой монах и мистик, которого папа Франциск провозгласил учителем церкви и распорядился отмечать его литургическую память каждый год 27 февраля. Книга скорбных песнопений святого Григора стала неотъемлемой частью духовного наследия армянского народа. Во время молебна верующие взывали о заступничестве святого Аввы перед Господом. «О святой Григор Нарекаци, ходатайствуй за преемника святого Петра, папу Франциска, даруй ему крепость, здравие и исцеление, дабы он продолжил свою миссию и служение народу Божьему. Отврати скорби и исцели недуги твоего народа и твоего слуги, папы Франциска, Господи Боже наш, и даруй всем совершенное здравие через твой победоносный крест, которым ты сокрушил немощь рода человеческого и осудил врага нашей жизни и веры. Ты — жизнь и сила наша, Боже, благий и милосердный, единый, прощающий грехи и отводящий от нас болезни и недуги. Ты знаешь нужды бедствующих, податель благ по потребе каждого, излей щедро милость на творения Твои, через которые Пресвятая Троица непрестанно облекается хвалой и любовью ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресс-служба Ватикана опубликовала катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции 26 февраля. Святейший Отец продолжает юбилейный цикл размышлений об Иисусе Христе, нашей надежде, обращаясь к событию Сретения Господня. По словам епископа Рима, евангельский рассказ о младенчестве Иисуса подчеркивает послушание Марии и Иосифа закону Господню. Они следуют всем предписаниям, хотя в Израиле не существовало строгой обязанности приносить ребенка в храм. Это была драгоценная традиция, которой прежде последовала и Анна, мать пророка Самуила. И спросив сына в молитве, она полностью посвятила его Господу. Евангелист Лука повествует о первом акте поклонения Иисуса, происходившем в Иерусалиме. Позже Господь решит вернуться в этот святой град, чтобы завершить свою миссию. По словам Папы, родители Спасителя не только вводят Богомладенца в историю народа и завета с Богом, но и тщательно заботятся о его духовном становлении. При этом они сами постепенно, не без боли, осознают предназначение сына, превосходящее человеческое понимание. Папа Франциск подчеркивает, что ключевую роль в событии Сретения сыграли праведные Симеон и Анна. Внимая Святому Духу, старец Симеон ощущает в храме, доме молитвы, благоухание помазанника Господня. Он видит свет, озаряющий народы, и выходит навстречу ребенку, о котором пророчествовал Исаия. Симеон берет беспомощного Бога-младенца на руки, и в его устах рождается трогательный благодарственный гимн, ставший ежедневной молитвой церкви на исходе дня. Праведный Симеон становится свидетелем веры, которая передается дальше. Надежды, которая не постыжает, любви Божьей, наполняющей сердце радостью и миром. Он видит в смерти не конец, а исполнение, полноту, сестру, которая не уничтожает, но вводит в истинную, уже предвкушенную жизнь. Святейший Отец напоминает, что не только Симеон, но и вдова Анна, престарелая служительница храма, узнает в младенце долгожданного Спасителя. От всей души она восхваляет Бога Израиля и возносит пророческое слово. Песнь искупления, воспетая двумя старцами, становится возвещением юбилея для всего народа и для всего мира. В Иерусалимском храме вновь зажигается надежда в сердцах, ибо в него вошел Христос, надежда наша. В конце наставления Святейший Отец призывает верующих подражать Симеону и Анне, паломникам надежды. Они сумели обнаружить присутствие Бога в малом, распознать Его знаки, с радостью принять Его и возродить надежду в сердцах братьев и сестер.
Сердце человека обдумывает свой путь. но Господь управляет шествием его.
Своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился Сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле, ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Молоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что вот Царство Божие приблизилось, это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит царство? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы, как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос: всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга. Книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе. а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам – социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия «Се оставляется вам дом ваш пуст». И не без Божьего попущения мы видим сегодня вокруг закрытые храмы, облупившиеся и полуразвалившиеся. Тут дело не только в злой воле тех, кто хотят эти храмы уничтожить. Если бы не наши грехи, то есть грехи членов церкви, то никогда не было бы ни пустой, превращенной в мечеть Святой Софии, ни храмов, превращенных в склады. Это значит, что мы согрешили еще больше, чем византийцы. Наказание – это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге «Бытия», когда Авель был убит Каином, Господь говорит «кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют «законом Дике», индийцы называют «законом кармы», а мы – «законом воздаяния». Зло обязательно где-то в том или в этом мире каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!